надоело мне писать. Давайте поговорим.
Всем привет! Это 33-й выпуск подкаста «Солопушкина на связи». Это подкаст не только о профессиях, но и о психологии, мнениях и обыденных темах в нашей жизни. Сегодня у меня в студии человек, который смог в свои 30 лет, даже уже чем 30 лет, изменить полностью свою жизнь и сделать ее намного счастливее и показать, что это вообще возможно. В гостях у меня Таня. Она является фотографом. Таня, привет!
Привет!
Сразу извиняюсь за такую помарочку. Хотела сказать, что за 30 лет, когда тебе немножечко за 30 лет.
Я бы сказала, это почти 40.
Уже. Не считается. Когда будет, тогда и поговорим. Расскажи о себе, чтобы наши слушатели понимали, с кем мы сегодня общаемся.
Ну, я Таня. Мне на данный момент 39 лет. Вернее, вот через 2 недели будет. Я что-то уже себя записала в 39-летние. Я контент-фотограф. Фотография пришла 3 года назад, будучи во 2-м декрете. Все случилось случайно. Хотела фотографировать своих детей. У меня был, конечно же, старенький айфон. Фотографировала постоянно. И в один прекрасный момент на телефоне закончилась память. А мне надо было срочно сфотографировать, потому что лежал ребенок в красивой одежде. И мне надо было его сфотографировать. И я вспомнила, что у меня есть старенький фотоаппарат. Я его достала, стала на него.
Не началось,
потому что как бы не получилось. И во мне это вот зажгло какой-то такой дух соревнования. Как бы, блин, а почему? Как бы, что я делаю не так? Что надо сделать, чтобы вот получилось красиво? И вот пошел YouTube, потом пошли какие-то курсы онлайн. Это вот как раз ковид начался, вот все пошло в онлайне. Потом дети мои закончились, потом начались дети своих подружек, потом и они закончились.
Через дети, которые уже через подружек.
Да, то есть, как бы я, в принципе, я представляла себя семейным фотографом, что я буду фотографировать детей, семьи, все очень красиво, банально и ванильно. Вот, и в один момент у меня была съемка моим знакомым, я им предложила, у меня было какое-то обучение по фотографии, мне надо было сдать дипломную работу, и я их позвала, сниматься на пляже, на закате, была очень классная съемка. Я им отправляла фотографию, и мне пришел такой отзыв, просто человек чуть ли не плакал. Вот когда ты читаешь, и ты понимаешь, что человек плачет от счастья. Как бы, вот вроде как бы ты его не видишь, но... И она мне предложила заплатить денег. Ну, типа, давай я тебе как бы переведу на платье. И в этот момент я поняла, блин, я могу делать то, что я хочу, то, что мне не нравится, и получать за это деньги.
Вот он тот самый момент, да?
Этот момент, как бы... И сначала ты не понимаешь вот этот момент, что вот... Ну как же, это же вот то, что... Это же хобби, и как бы оно обычно в наших головах сидит, это то, что как бы оно... Хобби — это так, развлечение. А это реально, как бы этим реально зарабатывать. И на самом деле, будучи в декрете, я очень долго решалась, то есть я понимала, там у меня оставалось какое-то время до выхода на работу, и было очень-очень сложно решиться бросить, грубо говоря, все. Я 10 лет до этого работала в государственном учреждении.
Кстати, это мой вопрос, ты предрекла, да, где ты работала все-таки?
Я работала в ветеринарно-пищевом департаменте, инспектором по пищевой безопасности. 10 лет, почти 10 лет я там работала, да.
Извините, но хороший ты скачок сделала, такой квантовый, знаешь.
Поэтому было очень тяжело решиться, потому что все равно у нас есть какие-то некие стереотипы о престижной работе. Как ты могла бросить вот это все ради фотографии?
Да, еще и на государство работать.
На государство. Это же так надежно, это, опять повторюсь, престижно.
Ну, ты большая молодец, что ты так решилась и поменяла всё-таки.
Конечно, я пошла в терапию, не без этого. То есть как бы даже не то, что это, я не могу назвать это прям терапией, но мне надо было... Причем как бы мне все говорили там, то есть муж даже говорил, типа, да вообще не парься, уходи, как бы вот у тебя круто получается, типа, почему ты так сомневаешься в себе? И я пошла к психологу, потому что мне надо было просто это высказать. Я говорю, я не понимаю, как бы я как бы понимаю, что да, и как бы нет. И это где-то ушло полгода, у нас регулярных встреч, и одна лишь фраза ее меня убедила в том, что я все делаю правильно. То есть она говорит, а почему ты боишься уйти? Я говорю, ну как, ну это же нестабильно, вот как бы вот а работа — это же стабильность. Она говорит, а почему ты решила, что работа — это стабильность, вот то, что ты хочешь с 8 до 5? Я говорю, ну вот, ну как бы вот так вот. Она говорит, а если тебя уволят? А если фирма обанкротится, не знаю, государственный переворот, как бы мы знаем, сейчас
все возможно. Да, все возможно, это точно.
И тогда я поняла, блин, ну да, ну так же и есть. Стабильности нету нигде, нигде нет стабильности.
Вот сразу же хочется сказать, что выпуск на самом деле будет очень много вот насыщен как раз-таки вот этой вот историей. Ты большая молодец, что ты вот пошла все-таки в свой страх. И вот сейчас ты на своем месте, и это очень круто, потому что я вот как раз-таки перед тем, как приехать сюда, смотрела твой профиль, и я вижу в нем такую жизнь настоящую, что действительно ты занимаешься тем, что тебе нравится, и это вот идет от души, и это не просто какие-то... Мы просто как раз до того, как начать запись, с тобой обсуждали по поводу семейных съемок, и ты молодец, что ты еще и перешла. Но, короче... Тут просто, слушатели, если вам надо менять свою жизнь, то вы должны послушать данный выпуск и понять, что, как сказала Таня, нет ничего стабильного, нет, и надо всегда идти только вперед свой страх. Мне хочется немножко перейти вот к фотографии, потому что в этом ты профессионал. И вот как, на твой взгляд, почему фотография — это модно?
Потому что фотография легко считывается. Потому что, например, если... Возьмем, например, тот же самый Инстаграм. Если человек открывает незнакомый для себя профиль, и там будет много-много текста, то мозг такой: ой.
Да ну нафиг!
Нафиг, короче. Но если там будет яркая, красивая фотография, он такой: о, это что-то интересное. То есть фотография, она легко передает смысл. Мозгу не надо напрягаться о том, что подумать, что там написано, или что там вообще за этим текстом, если еще мелко что-то написано. А фотография, она дает быстрый эффект и понятный эффект.
А вот не страшно в этом быстром эффекте забыть какие-то вот даже чтения текста? Вот мы это тоже с тобой обсуждали.
Это, да, но это одно, так сказать, к сожалению, это одно... Сейчас я вспомню, как правильно сказать... Одной из тенденций.
Ну, скорее всего, да. Мы к этому идем.
То есть тенденции такие сейчас, что, к сожалению, наш контент превращается в очень короткий, быстрый.
Яркий.
Яркий.
Запомнили и пошли дальше, все.
То есть у нас есть две крайности сейчас. Ну, вот уже поговорим об этом. Что либо быстро, коротко, ярко, либо вот очень хорошо тоже сейчас заходят длинные истории как раз-таки. Но это, скорее всего, наверное, да, заходит для тех, кому интересна тема. То есть если там, например, меня интересует фотография, то я буду смотреть людей, аккаунты, YouTube, где вот ну, рассказывают про это долго. То есть такие две крайности.
Меня всегда интересовал этот вопрос. Потому что вот ты тот живой пример, который очень так кардинально переквалифицировался.
Угу.
Фотограф — это призвание или этому можно научиться?
Я об этом, кстати, вот утром думала. Научиться можно всему, абсолютно всему. То есть это, в принципе, научиться фотографировать — это не так сложно. Скорее всего... Призвание — это видение человека кадра. То есть не просто мы нажимаем кнопку, мы нажимаем эту кнопку в определенный момент. То есть, ну, водят машину все, например, но все водят ее по-разному. Кто-то плохо, кто-то хорошо. То есть и фотографии точно так же. Мало того, уметь фотографировать, но должен быть какое-то видение, талант, наверное. Это все можно развивать. Но на это нужно требование. То, не требование, время. Угу. На это нужно время. И я думаю, что да, все равно какой-то там 10% это талант, и 90% это работа над собой и работа на развитие своих талантов, так сказать. Не талантов, а умений.
Я просто очень много слышала таких разных мнений, что кто-то говорит, что это призвание, что вот это вот, это надо чувствовать. Ну вот не знаю, кто-то мне говорил, что есть такое, что когда идешь там по улице, ты видишь предмет, да, ты такой, блин, его бы сейчас сфоткать. Но он просто, он как-то лежит, и ты уже знаешь, как его вот, ну, как его сделать настолько красивым, что его можно продать, или чтобы люди там облизнулись на это пирожное, которое ты увидела. А есть люди, которые больше такие, типа, этому можно научиться. Есть там курсы, есть там еще что-то. И вот тут такое, наверное, я с тобой соглашусь, что есть какое-то такое видение, но к нему да, надо приложить свои какие-то там усилия.
Ты знаешь, мне кажется, что вот это видение, оно отражает наш вообще как бы жизнь, опыт. То есть кто-то смотрит, например, легкие комедии, а кто-то смотрит Тарковского. И, конечно, если ты все время будешь смотреть Тарковского, ты на мир тоже будешь абсолютно по-другому смотреть.
Кстати, интересная мысль, да.
Потому что, ну, это вот, то есть, это ты как губка, то есть ты вот то, что вокруг тебя происходит, вокруг человека происходит, вот он впитывает это в себя, и потом это он как бы выплескивает в мир, уже интерпретируя вот это, то есть как то, что он напитал, то есть он уже трансформирует это в свое видение. То есть как бы реально вот технически научиться фотографировать, это как бы не так сложно. Именно вот это, а дальше, вот это, дальше это уже вот работа над собой. То есть можно, ну, там, вот фотографировать только у окна всю жизнь, как бы, и это будет скучно, и никому не будет интересно.
Как вот ты лично сама ощущаешь, вот что у тебя происходит во время работы фотографа?
Мне нравится, вот почему я, например, ушла в контент-съемки, мне нравится процесс именно организации вот этих съемок и придумывания идеи и ее реализации. Это такой кайф, что когда ты вот сидишь такой, о, я хочу вот так снять, и ты начинаешь вот это крутить, 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 ты предлагаешь там кому-то из визажистов, стилистов, типа, слушай, у меня есть такая идея, давай так, так, и потом, когда это рождается в съемку, вот этот весь процесс, это такой драйв, и когда ты получаешь результат, ты такой, блин, неужели это вообще я придумал, неужели это, ну, я сделал,
короче, я гений,
блин! То есть, как будто, знаешь, я иногда думаю, как будто вот я со стороны на себя даже смотрю, вот, не знаю, там, 5 лет назад я вообще даже такое бы не поверила, что можно создавать такие как бы прикольные съемки и такие результаты. И мне очень хочется, даже не очень хочется, мне нравится, когда мои клиенты приходят именно, что они хотят уже по-другому. То есть они видят мои съемки и говорят, да не, я не хочу просто с компьютером сидеть у окна, давай что-нибудь такое вот придумаем. Я говорю, о, круто, давай.
Ты такой новатор, да?
Ну да, я, наверное, не единственная, кто в Таллине так делает, как бы, но я делаю это по-своему, да. То есть, опять же, это мое видение, картинки, кадра. То есть, как бы я не продаю умение нажимать на кнопку, я продаю мое видение.
Вот ты изучала вообще рынок? У нас много вот кто занимается контент тут именно съемками?
Сейчас много, да.
И как ты зарекомендовала себя? Просто, допустим, я знаю, что да, очень много сейчас фотографов, и это действительно какой-то аншлаг. Все да, стремятся что-то делать, что-то фоткать, что-то снимать. И мне всегда интересно, вот как все-таки стать таким, не знаю, как мастодонтом, или не знаю, как себя так преподнести, вот, допустим, чтобы люди шли именно к тебе.
Я делаю по-другому. Я не делаю, как все.
Это самое хорошее, кстати, решение.
Да, потому что, к сожалению, ну, очень много. То есть, ну, я изучаю тех, кто делает у нас контент. В основном, не знаю, ну, вот этот серенький визуал с пониженной экспозицией, слегка немножко темненькое все, где когда хочется на телефоне яркости прибавить, ты прибавляешь, а там все равно как бы...
ничего не меняется.
Ну, как бы, ну, о чем это? Ну, для клиента это... Мы не можем быть все серыми. Ну, визуал — это о том, что вот фотография — это о том, что ты должен отличаться от других. То есть таких там, ну, психологов. Сколько у нас психологов?
Много.
много. Надо снять для него такой контент, чтобы они все были разные, что вот человек заходит, а, вот это вот этот психолог, а вот этот психолог. И фотографии — это один из способов, то есть, ну, как личный бренд все-таки, то есть это, то есть по этим фотографиям, скорее всего, у этого психолога будет узнавать. Типа, а, вот я помню, там, она висела на стене кверх ногами в зеленой куртке, вот я ее помню. Ну, вот примерно так это. То есть фотография — это один из способов отличаться от других.
Ты мне вот этой вот серой экспозиции напомнила, вот это, да, это же сейчас вообще модно было.
Супер.
Все такие, ну, ты знаешь, ты заходишь, ну, вот это типичные, да, вот эти вот инстаграмные фотки, ты заходишь, такой думаешь, так, а я сейчас два аккаунта пролистала, или один это был? Ну, то есть, типа, это настолько, ну,
один раз обыденно. Я видела, кто-то выставлял, типа, а-ля свои работы, и был вот в этом стиле, был сделан визуал для кафе, где продают кофе, булочки, и там он был серый, вот этот, я называю это серый визуал. Но кофе, булочки — это то, что мы открываем, и должны почувствовать запах кофе и почувствовать запах булочек, захотеть вот эту булочку взять, на ее сломать, чтобы она хрустела, вот ты должна глазами посмотреть и вот это прочувствовать. Ну, как можно прочувствовать, когда там все серое?
Знаешь, я сейчас просто стала представлять себе вот эти яркие картинки булочек и кофе.
Да.
И мне захотелось, ну что это такое?
Ну вот и фотография, она должна, вот ты открываешь и такой, о, вот все, булочка, все, хочу, бегу.
А как вот ты находишь какое-то вдохновение, как это сделать? Потому что если ты говоришь, что ты делаешь не так, значит, из этого откуда-то надо черпать вот что-то такое необычное.
Я очень много смотрю кино, я хожу на выставки. Я изучаю искусство. Прям вот. Благо, сейчас очень клевый формат на в Инстаграме есть эти короткие видео рилс, где тебе там за 3 секунды рассказывают про шедевры искусств. Забыла, как это.
Как эти картинки называются.
То есть я прям вот впитываю в себя визуал именно не инстаграмный, а именно который вокруг. То есть даже вот какие-то... Вот мы сейчас смотрим с мужем сериал «Люпен» называется. Французский сериал.
Да.
Там играет Омар Си, который играл 1+1. Отлично, очень красивая картинка. Я не просто смотрю этот сериал. Бедный мой муж, который выслушивает все мои теории. То есть я ему рассказываю, вот где, откуда падает свет. То есть я не просто смотрю, я смотрю и анализирую, как стоят герои, почему они так стоят, откуда падает свет. То есть я даже вот такие моменты замечаю, что вот у него освещенное лицо, а сзади немножко подсвечивается, чтобы у него волосы отделялись от фона.
В общем, ты прям такой детальный.
Вообще очень, я не знаю, можно такое слово говорить, я очень задрот в этом плане.
Можно. Но это и правильно, на самом деле, потому что, исходя из этого, это такая мощная насмотренность формулируется, и потом можно все что угодно уже придумать.
Но в этом есть как бы немножко такой обратный эффект. Невозможно просто сидеть и просто смотреть. Мне иногда хочется просто смотреть кино и не думать об этом.
Но это излишки профессии называется.
Да,
да.
Вот очень интересный тоже есть сериал по Агате Кристи, называется «Испытание невинностью». Весь сериал, там, по-моему, 4 или 5 серий, весь сериал построен на симметрии. На симметрии и по центральной композиции. И ты когда это понимаешь, у тебя просто взрываются мозги, потому что там вот всё, там нету другой композиции. Там весь кадр построен либо симметрия, либо вот центральная композиция. И ты вот смотришь такой, блин. И это все не зря, как бы. Там, и потом, когда ты понимаешь, почему это сделано, там весь сюжет, спойлер, об убийстве их, это значит, там были несколько детей, отец и вот убийство матери, и ее портрет висел в их доме, ну вот английский дом, знаешь, вот эти большие лестницы. И он, и когда лестница, они с двух сторон такие, симметричная лестница, и вот он висел посередине дома. То есть он был главной вот этой фигурой в их жизни, в их семьи, жизни детей, мужа. Она была главной фигурой, центральной фигурой. И поэтому весь фильм построен вот в этой в симметрии и в центральной композиции. Именно потому, что вот она была у них главной, центром семьи.
Мне тоже сразу же пришло, не тяжело вот тебе жить вот с такой
формой. Я говорю, что мне иногда хочется отключить мозги, и я тогда смотрю какими-то НТшные сериалы. И то я умудряюсь там тоже что-то найти. Да, ну, это такие излишки, да, профессии.
Угу. Ты сказала про мужа. Мне очень интересно, потому что вот мы опять же крутимся в этой теме фриланса, да. Угу. Как вот вообще реагируют твои близкие на то, чем ты занимаешься? Вот на то, что ты ушла с такой, в кавычках, стабильной угу. работы. Как они это приняли?
Муж меня вот прям всегда поддерживал. Он у меня очень такой скромный, но в этом плане, что не, даже не скромный, он очень конкретный. То есть я когда подошла к нему и сказала, что, слушай, у меня есть такие мысли, он такой, вообще, конечно, уходи. Я говорю, платят за это? Я говорю, да, уходи, говорит. То есть у него один был вопрос, как бы, есть заказы? Я говорю, есть. Деньги платят? Я говорю, платят. Все, типа, можешь уходить, как бы, не парься. Но при этом он как бы знает мою, так сказать, предыдущую историю на работе, что как бы я очень сильно, перед декретом я очень сильно выгорела на работе, я понимала, что я никуда там не двигаюсь, вот просто я там вот хожу каждый день на работу. Никакого творчества.
Ну, понятно, какое там творчество,
ну, в общем, да, и он как бы понимал, что я уже не хотела возвращаться, и когда я подошла, сказала, что вот хочу, вот есть такой вариант, он такой, да, без проблем. Ну, и плюс сыграла очень, конечно, мне на руку сыграл ковид, потому что когда надо было выходить из декрета, вот был как раз вот самый пик. У меня дети, один шел в садик, другой в школу. И я понимала, что это будут постоянные больничные. И я могла остаться до 3 лет как бы ребенку. И я дала вот себе этот год, чтобы так закрепиться. То есть муж сказал, что нормально, мы протянем, и уже не протянем, это плохое слово. Короче, что как бы ты можешь спокойно до 3 лет сидеть условно дома и пытаться строить свою карьеру в фотографии. И, в принципе, так и получилось. Уже к 3 годам моей младшей дочки я уже... То есть я, когда должна, мне позвонили с работы, говорят, ну, что-то когда ты придешь, я пришла к ним туда, я говорю, здравствуйте, я говорю, я пришла на работу, но...
Сказать вам пока.
Да, писать заявление об уходе. Они были, конечно, очень удивлены. Да, вот так вот. И, в принципе, тоже сейчас муж очень сильно меня поддерживает. Именно в такие моменты, когда, ну, слушай, у всех бывают моменты уныния.
Да, особенно да. У людей творческих это точно.
Это вообще качели постоянно. Да, он у меня очень конкретный, никаких сюсю-мусю. Он вот как сказал, так отрезал. И такой, да, что это я, действительно.
У меня же все хорошо, я же молодец.
Да, ну вот он меня периодически возвращает вот с этих качелей на землю, что все нормально, типа какие-то вот такие вот мне фразочки кинет, и я такая, да, точно, все хорошо.
Ну я действительно с тобой восторгаюсь, потому что все-таки когда тебе уже за 30, тогда уже считается, mm-hmm. что у тебя должна быть вот опять же вот эта вот стабильная жизнь, и тут так поменять. И вот мне как раз-таки кажется, надо перейти немножко к такой теме фриланса. Mm-hmm. Вот как ты поборола свой страх туда идти? Потому что для многих это кажется такая райская штука. Вот так круто, я сам себе не составляю там... Точнее, наоборот, сам себе составляю график, мне там дядечка mm-hmm. не составляет. Страшно ли это работать на себя?
Вот конкретно для меня не страшно. Но я могу сказать, что фриланс не для всех. И на самом деле это большое заблуждение. Многие думают, что действительно фриланс — это да, я такой проснулся в 10, попил кофе, там что-то поделал.
И получил миллион.
Да, и получил миллион. Нет, это большая, это должна быть дисциплина и внутренний какой-то стержень о том, что ты не просто в 8 утра встал, ты должен работать, ну, реально работать. То есть это помимо фотографии и обработки, это какие-то... Ты должен счета выставить, спланировать свои съемки, сделать мудборды для клиентов. Ну, в общем, очень много таких нюансов, которые люди не учитывают. То есть что ты не просто фотограф, ты продюсер, собственный продюсер. То есть ты сам должен себя продюсировать, как-то организовывать эти процессы. И иногда вот люди именно сталкиваются с этим, а что вот, оказывается, там не только надо на кнопку нажимать, а очень много других.
Еще, то есть
ты, там, ты сам себе бухгалтер, ты сам себе секретарь. Кто там еще на работе?
Да, мне кажется, тут
уборщица,
да,
и повар.
Тут же еще такой момент, что если ты там заболеешь, то да, у тебя тоже. Уже нет никакой-то там уже такой помощи, когда тебе там больничный условно кто-то откроет, и ты вот такой счастливый. Ну, то есть
тоже,
это такая
да.
серьезная работа уже.
Ты никогда не знаешь, сколько ты, в принципе, заработаешь. То есть, ну, как-то предполагать можешь, но все может быть, там, клиент заболел, ты заболела, все что угодно может случиться. И иногда, да, иногда ты вот, вот с этим внутренним стержнем живешь, то есть как бы так, все нормально, типа, я смогу здесь так сделать, здесь по-другому и так далее. Но иногда бывает, конечно, когда там, например, там три съемки подряд отменяются, это такой черт. Пойду поплачу.
Потом снова встану и еще 10 съемок сделаю. Не, правильно. Но тут, да, вот мы уже обсуждали в рамках этой студии вот как раз-таки с графическим дизайнером по поводу того, что как вообще устроена тема вот того, что ты сам все по себе там делаешь. И, конечно, это тяжело. Ну, то есть это такая самодисциплина,
да,
если
да.
так посмотреть. Потому что, допустим, я тоже работаю на такой работе, где у меня нет каких-то условных графиков, что я там с 9 до 5 должна быть. И на самом деле это такую взращивает ответственность, что типа ты сам себе условно начальник, который должен сделать то-то, то-то, то-то. Иначе будет то-то, то-то, то-то.
Да, так и есть,
и это вот действительно не для всех. И это, мне кажется, такое заблуждение, что типа это так просто, так легко, но далеко это не так. Особенно в творчестве. Это так 100%.
Ну да, потому что творческие люди, они такие, они утром проснулись, и у них ретроградный Меркурий какой-нибудь.
Но вообще сложно быть творческим человеком?
Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Наверное, нет.
Ты же настолько в жизни, да, что уже нет.
Ну, это просто вот, да, это как дышишь, вот как дышать, вот, не знаю. Оказалось, что я творческий человек. Я всю жизнь думала, что я конторская крыса.
Как это ужасно звучит. Да. Ой.
Ну, я не знаю, но это, я скажу, что это творчество, это для смелых, наверное. Ну, потому что если ты трус, ты боишься, то ну, никто не узнает тогда о тебе. А смысл тогда заниматься творчеством, если про тебя никто не знает? Ну, есть, у всех есть эти амбиции. Ну, как ни крути, если ты творческий человек и занимаешься чем-то таким, ну, фотографией, музыкой, всем чем угодно, все равно хочется признания. А чтобы получить признание, ты должен проявлять себя.
И поработать.
Да, как бы. Ну, как бы без, не без этого, конечно. То есть нельзя просто сидеть, вот выкладывать фоточки и ждать, что кто-то как-то это увидит и скажет: «О, да ты гений!» Нет, такого не бывает. Не знаю, может быть, у кого-то так и работает, как бы, я не знаю, я говорю про себя, как бы у меня так не работает.
Слушай, мне кажется, все равно в любом процессе, особенно в творчестве, учитывая сколько, вот опять же, вот эта перенасыщенность рынка и столько всего всяких люди предлагают, что тут действительно надо иметь какой-то свой стиль, какую-то свою такую манеру, какую-то свою позицию, вдохновение, тогда из этого что-то такое крутое выйдет. Вот хочется перейти как раз-таки к контент-съемке. Что это вообще такое? Кому ты это делаешь? Кому ты это предлагаешь? И вот расскажи, как вообще проходит твой рабочий день, вот как фотографа?
Контент-съемка — это, вот от слова контент, то есть это наполнение. То есть это для людей, которые занимаются... Подожди, переговорю. Контент-съемка — это такая фотосессия для людей, которые занимаются, например... Подожди, еще раз, все неправильно сказала. Сейчас, подожди. Контент-съемка, она для экспертов, для брендов и бизнеса. Например, мы возьмем психолога, вот он ведет свой экспертный блог, у него может быть сайт, у него могут быть визитки, и я тот фотограф, который делает ему вот эти фотографии, которые он сможет выставить не только в Инстаграм, но и, например, на свой сайт. То есть мы делаем как классические портреты, где он стоит там черно-белой стенки. И плюс те фотографии, которые он будет выставлять, например, в Инстаграм или в Фейсбук. И именно эти фотографии, они не просто «я стою тут, сижу здесь», они должны быть со смыслом. То есть, опять же, возьмем психолога. Психологов у нас очень много разных. И они вот... Я обычно спрашиваю у людей, что если у них какой-то контент-план, то есть о чем они пишут, чтобы вот эти фотографии были привязаны к их теме, и они могли их вот-вот подставить под эту тему. То есть я делаю как бы и универсальные фотографии, просто портреты, там, какой-то предметы, например, там, дневники вот, или ежедневники, и вот какие-то такие вот специфические фотографии, которые могут подойти под тему. Например, у меня есть клиентка пищевой технолог, мы делали с ней фотографии, где она мёд, ну, достает из банки мёд, и он так тянется красиво, то есть у неё вот был конкретный запрос, что я хочу там писать про мёд, про хлеб и макароны. И вот мы вот это обыгрывали в её фотосессии. То есть это тот же бизнес-портрет, то есть какие-то фирмы, которые занимаются всем чем угодно. Вот последняя у меня бизнес-съемка была для инженерной компании. Вот они на сайт делали просто портреты. То есть это вот самые такие ходовые, это вот бизнес-портрет, когда мы просто стоим, красиво позируем. То есть это на сайты, на визитки, вот.
Почему ты выбрала именно это направление?
Мне нравится процесс придумывания. То есть это каждая съемка, она уникальная. То есть и каждому надо подойти по-своему, придумать ему свою идею, сделать так, чтобы он отличался от других. И вот это меня прям очень сильно заряжает, и мне это нравится. То есть я прям вот от этого процесса кайфую. То есть вот этот сам, вот это какой-то даже адреналин, что ли, что ага, вот опять у меня пришел психолог, что бы я ему вот придумала? То есть там, ну, опять же, вернемся к психологу. У меня в августе было 4 съемки с психологами.
Разными?
Разными психологами, и для каждого надо придумать свою идею. И это все время челлендж.
А, ну это тотальный челлендж, да.
И вот это мне вот именно вот этот в контент-съемке мне нравится. И что и это всегда непредсказуемое, что вот может из этого получиться. То есть, да, некоторые говорят, я не хочу ничего такого экстраординарного, я хочу просто стоять, типа я смотрю в книжку, я печатаю на компьютере, и это как бы окей, то есть как бы вообще не против такие делать фотографии. То есть, как бы, опять же, это зависит от человеческой, ну, а как человек себя позиционирует, на что он готов. То есть это какая-то тоже некая зона комфорта. Но обычно бывает так, что первая съемка с моим клиентом бывает вот такая, мы делаем классические портреты, а когда он приходит ко мне второй раз, говорит, так, а давай-ка мы придумаем что-нибудь интересненькое.
Крейзи идеи начинаются.
Да. То есть как бы обычно, да, то есть я всегда говорю, что я могу вам придумать крутую съемку, а мы можем просто остановиться на... Вот это как раз это вот недавно вот этот случай был, что у меня была девочка-психолог, и значит, я ей накидала много идей таких... интересных. И я поняла, что вот у нее какое-то сопротивление. То есть она мне отвечала так как-то односложно, и вот записывала мне вот голосовые. И я поняла, что как-то вот что-то ей вот, ну, никак, ну, не идет. Я ей спросила, говорю, слушай, я говорю, есть какие-то психологи, которых ты смотришь в Инстаграме и тебе нравится? И она мне прислала, говорит, да, вот я вот подписана на эту женщину, она мне прямо очень нравится, очень заходит она мне. Я открываю аккаунт, там просто вот действительно классическая съемка, где человек в разных позах стоит у дивана, у стенки, у окна. Я говорю, окей, я поняла тебя. И мы, у нас была длинная съемка на 2 часа, и первую половину мы делали вот в классическом стиле. Она за этот час расслабилась. И она мне говорит, а давай вот, вот то, что ты мне там вот прислала, у нас есть время это сделать? Я говорю, да, есть. И мы там били тарелки, били кружки, короче, и делали с ними кадры.
А у тебя своя студия или ты арендуешь?
Я арендую. Я сейчас, сейчас я для себя понимаю, что это проще и выгоднее. То есть мне не хватит сейчас сил на свою студию, поэтому больше вот арендую студии, да.
Всё-таки вот как проходит твой день как фотографа? Мне кажется, это самое интересное, потому что мы как раз-таки заходим на тему такого фриланса.
А, так как у меня двое детей...
Начнем с этого.
Да. И я их отправляю в школу и в садик. То есть мы встаем довольно-таки рано, то есть в 7 часов уже все на ногах. Я их собираю, одеваю, муж их увозит в образовательное учреждение.
И у мамы начинается работа.
Да. И где-то вот с 8 до 9, ой, ну с 8. Ну вот, вот они уезжают, я спокойно завтракаю, смотрю «Кофе плюс». Люблю эту передачу очень сильно. Реклама им. Ну вот нравится. Вот, вот я, значит, смотрю, что там в мире происходит, что в Таллине происходит. И вот где-то вот полдевятого в девять я уже иду, сажусь за компьютер и уже делаю вот рутину. Это обработка, это какие-то мудборды для клиентов, счет, счета выставлять. Ну и так по мелочи тоже что-то. И если у меня нету съемок, то я продолжаю обрабатывать. То есть я делаю где-то перерыв, наверное, в обед. Ну, накормить мужа — это тоже святое.
Ну, понятно. Да, все-таки, да. Все-таки в семье живем, правильно?
Да. Ну и вот обычно я где-то, если съемка, то я где-то в 12 уезжаю на съемку. Это 2-3 часа я отсутствую. Потом уже садик, кружки. И спокойной ночи. Вот.
А вот в принципе, тебя не утруждает вот это вот редактирование вот этих фотографий? Вот что тебе больше нравится? Какой процесс? Вот именно фоткать или потом их
редактировать? Ну, конечно, фоткать.
Ну, понятно.
Я не ретуширую в привычном понимании этого слова. У меня нет вот этой прям кропотливой работы каждую морщинку удалить. Нет. Я очень быстро обрабатываю, я очень быстро отбираю и очень быстро обрабатываю. То есть, если у меня нету большой очереди на съемки, то это где-то я за неделю отдаю. Даже иногда я иногда могу на следующий день отдать съемку.
Ну, это прям чудо-фотограф.
Да. То есть, как бы у меня уже есть свой алгоритм, как я это отбираю. То есть я там очень быстро, то есть я сразу вижу кадры, который пойдет, чик-чик-чик, и все готово. Но так как много работы, я просто не успеваю быстро делать сейчас. А когда иногда бывают такие моменты, например, не знаю. Ну, я стремлюсь, что, например, одну съемку сделал, и сразу ее отдал, чтобы не было вот это. Ну, где-то, да. Ну, у меня написано до 2 недель. Это с расчетом на всякие форс-мажоры, сопли, кашли детей. Это, к сожалению, никто не отменял.
Да, да. Быть мамой и работать, да. Это... Об этом тоже надо, кстати, отдельно, мне кажется, выпуск писать, когда женщина еще является и женой, и мамой, и всем-всем-всем.
Ну да, это такой, кстати, очень сильный баланс, потому что, например, вот летом, когда закатные съемки, возможно, поэтому тоже я больше снимаю контента, что они более универсальны, что как бы ты не привязан, мы хотим только на закате. Нет, то есть как бы это и студийные, и уличные, то есть они могут быть очень разные. И где-то вот года полтора назад, не года полтора, это в прошлом летом, у меня было очень много съемок именно на закате, и ты, у нас закат во сколько? В 11 часов вечера, да. И я там каждый день приходила после 12 домой. То есть ты там еще как Кабернеми куда-нибудь надо поехать. Мне очень нравятся съемки на закате, но когда ты каждый день приходишь в 12 полпирова, муж такой тебе...
Ну, слушай, да. Подруга.
Ну, как бы, это, конечно, говорит, прикольно, но как бы нет. И да, и, например, вот я сейчас в субботу не беру съемки, потому что у меня до 2 часов у детей тренировки. И сейчас вообще, ну, как бы, когда лето еще можно снимать после 2 часов, сейчас уже, ну, только студия, если человек согласен на студийный свет, то как бы без проблем. И, блин, хочется тоже выходных.
Всем хочется выходных.
Потому что, да, кстати, вот в фрилансе, вот эта тема, про это никто не говорит, у тебя нет выходных. И ты вообще не понимаешь... то есть вот надо насильно прям вот... я делала так, что я в понедельник не работаю. Сейчас опять не получается в понедельник не работать. Ты все равно садишься и делаешь работу. И как бы у тебя вот эта грань между выходными и днями будними, так бы она стирается. То есть ты вообще не понимаешь... типа, блин, какой сегодня день? Четверг? А, точно. Вот,
или пример. Воскресенье, да, да, когда
вот какой сегодня
работать?
День, кстати? А пятница?
Сегодня пятница.
Вот, и желание, вот, то есть вот этот баланс, либо отдохнуть, либо поработать. И как бы ты не можешь все время каждый день работать. Ну, как бы это нигде такого нету. Если ты работаешь в офисе, у тебя есть два законных выходных.
А тут у тебя ничего нет.
Вот только вот я как бы себя, даже у меня был момент, и я просто заболела так, что я неделю лежала с температурой. Ну, организм сказал: слушай, дорогая, ну как бы...
психосоматика уже как бы...
Да, да,
всё,
давай-ка
кричит.
Полежим. То есть и прям насильно заставляешь себя, вот этот день я не работаю, ничего не подхожу, не открываю, не смотрю и так далее. Это вот тоже из разряда самодисциплины.
Да, это сложно.
Да.
Как это звучит-то? Сложно не работать, да?
Да. Ну, ты же сидишь такой, так, я сегодня не работаю. Но внутри ты понимаешь, там, как я буду просто так сидеть? Нет. И ты начинаешь тогда себя другой какой-то работой нагружать там.
В Инстаграме чем-нибудь выставить.
Ну, вот что вот это. Кстати, вот Инстаграм, вот это же тоже часть работы, в принципе.
Ну, для фотографа, да, это прям в это.
И на это дофига времени уходит. То есть написать пост, выставить, так еще, чтобы ленту красиво вставить.
А, ну тут же такой момент, что надо, чтобы все по красочкам-то совпадало.
Ну да, как бы. Ну вот опять же, как бы разные тенденции есть. Кто-то вот вымеряет, вот я вот из тех, кто вымеряет, вот чтобы там прям полутона-тона сочетались и разные планы. И есть тенденции, что типа вообще как легло.
Как душа скажет, как, так и
да.
Пойдет оно.
Но все равно, к сожалению, картинка продает, встречает по одежке. К сожалению.
Да. Вот насчет как раз-таки встречать по одежке. Ты сказала, что ты не ретушируешь особо. И я так понимаю, что фотошопить это тем более не про тебя. Как ты к этому относишься?
Фотошоп я использую исключительно вот когда у человека там прыщи, какие-то герпес на губе. А это святое дело перед фотосессией герпес вскочить вообще просто у всех. То есть это те вещи, которые исчезнут, и люди не захотят помнить о своих прыщах. Но я не делаю из человека худого, молодого или каким-то... Ну, и, в общем, я не пластический хирург. То есть, опять же, это тоже я к этому благодаря, наверное, фотографии пришла, принимать себя какой-то есть. Как бы это ни банально ни звучало, но я отношусь к ретушу вот так, что это меняет человека, а фотография, она должна передавать все-таки. То есть очень странно, например, смотреть на фотографии, для меня странно смотреть на фотографии человека, где он гладенький, румяненький,
красивенький.
Да, и когда... И смотреть на него в жизни, когда он абсолютно другой, как бы... То есть я как бы считаю, что, ну, как бы нету эталонов красоты. Это вот... то есть кто, например, решил, что вот там, не знаю, 90-60-90 должно быть каким-то эталоном? То есть, ну, вот откуда это пошло? Ну, с чего вдруг? Ну, возьмем тем же, ну, вот банально картины Рубенса. Он не фотографировал. Возьмем картины Рубенса, у него все женщины в теле. И не молодые.
И это эстетично, да?
И это эстетично. Все смотрят и восхищаются. Ну, возьмем Пикассо, у него тоже женщины были все в теле. То есть не то, что там толстые, я не говорю там об этом. То есть у них есть складки, у них есть живот, у них там толстенькие ручки. Ну, даже подбородок есть у некоторых.
Но тут...
ну, вот, и вот как бы, да, я понимаю, что не все, как бы, не все это воспринимают в себе. И это уже такая, как бы, другая работа, это не со мной работа. Я, к сожалению, не могу поменять мышление, например, моих клиенток. Это уже, как бы, работа с собой и восприятие себя вот в таком виде.
Ну, это, знаешь, ты история из этих фейс-ап приложений, да. Когда ты смотришь на девушку, допустим, там, ну, извините, что это будет сказано к девушке, потому что молодые люди, они зачастую либо не фоткаются, да. Либо им пофиг, в принципе, как они выглядят. И ты такой смотришь, такой, типа, а это вообще, типа, этот человек. И это, на самом деле, очень больно, потому что, ну, как бы, на фотографии ты одна, в жизни ты другая, фотограф тебя делает, ну, тут просто такой момент, что как бы есть кто-то, кто соглашается на это, да?
Вот некоторые это хотят просто, вот, да. Некоторые как бы... И я на периоде, вот это, когда мы обсуждаем съемку, я всем говорю, что я не делаю так-так. То есть я делаю, конечно же, цветокоррекцию, я делаю кожу ровнее, я убираю покраснения, прыщи и так далее. Даже могу чуть-чуть синяки заделать, убрать как бы. То есть вот вообще-то просто минимальное вмешательство в человека. Ну, у меня был, например, у меня был случай, когда человек прям хотел очень большую ретушь, и я отказала, и я вернула деньги и сказала, что я не буду это делать.
Насколько большую?
Ну, как бы да, очень большую.
Перекроить другого человека?
Ну, скажем так, что ко мне пришел другой человек, не с аватарки, и я не узнала клиента. И понятное дело, что ей не понравились мои фотографии, потому что, к сожалению, на них она была такая, как она бы есть в жизни. Мне очень жаль, что такой у нее опыт случился. Я вернула деньги, потому что я отказалась, сказала, что я не могу это сделать. Я не хочу.
Это хороший принцип, на самом деле, все равно, потому что я только вот недавно совсем слышала как раз-таки историю от одной девочки, которая создает тоже контент, что она сфоткала и не понравилось, потому что вот это вот ожидание, как ты получаешься якобы там условно у себя на селфи, потому что селфи тоже нас неправильно немножко показывают.
Да, потому что там другой угол,
конечно. Вот там. Или кто-то тебя где-то сфоткал, пока ты там была красивая, накрашена, и тебе там что-то подтянули или еще что-то. Ну, то есть, типа, и там тоже произошел такой казус, что невозможно выставить, невозможно ничего сделать, просто потому что, ну, человек не принимает себя.
Да, и это как бы не проблема фотографа. Ну, есть, да, есть, например, конкретные... вещи, я не знаю, там неправильно поставленный свет, например, там плохая обработка. Ну, действительно, какие-то технические моменты, неправильный ракурс, например. То есть там человек, который двойной подбородок, а его снизу фотографировали. Ну, понятно, там такое как бы не придраться. Но когда технически все правильно сделано, красиво по свету, красиво, и это соответствует портфолио фотографа, то это уже проблемы, к сожалению, клиента. И да.
Тут уже надо
ну,
в другую
уже вопросики,
инстанцию направлять.
Да, это, к сожалению. Я очень всегда, я всем говорю, что они все красивые, независимо вообще ни от чего. То есть я для меня все красивые. Вот они просто, каждый красивый по-своему. Вот это, опять же, да, это такие банальные вещи, но нет некрасивых людей.
Ну, мне кажется, это больше у женщин, наверное, встречается,
да,
вот
да.
Эта вот история.
Вот, кстати, вот если мы даже возьмем журналы глянцевые, например, ну, сейчас они уходят даже, вот последний выпуск греческого Вока, на главной обложке была Ким Кэтрелл, которая снималась в «Секс в большом городе», Саманту наиграла. Ей, я не помню, сколько ей лет, ей давно за 50, и там она была, ну, с минимальной ретушью. То есть там были оставлены все ее морщины, все ее немножечко вот эти синячки под глазами. То есть это вот даже вот эта последняя тенденция, даже глянцевые журналы, они уходят от ретуши, вот как это было вот лет 10 назад. И опять же мы вернемся к тому, что, например, мужчина на обложках не ретуширует. Даже где-то мне попадался рилс, у меня где-то он сохранен, что если бы вот мужчин ретушировали так же, как и женщин. Ну, там как бы, блин, ну там было бы довольно
там уже не то получилось, да. Наверное, 100%.
Да даже если вот говорить про уверенность в себе, я тут тоже анализировала, как бы если мы возьмем там мировых звезд и будем абстрагироваться о том, что они звезды. Ну, например, Леди Гага, ну, возьмем. Ну, красивая она вот в стандартном понимании красоты. Да не, нифига. Как-то большой нос, какие-то там глаза на выкате. Ну, ну так-то, если взять-то на ну, самом принципе, деле, да. Но то, что она уверена в себе, да и вообще пофиг, что, как, что кто что о других думает. Она такая вот, она вот, ее красота, она такая.
А можно ли назвать, что вот этот вот тренд на естественность, он сейчас
да.
входит?
Очень, да. Угу. Потому что все устали вот от этой лощеной картинки, устали. То есть вот как это, не верят люди больше вот в это. То есть даже вот последние тенденции визуала — это как раз профессиональные фотографии смешивать, с, так сказать, с лайфстайл-фотографиями, то есть сделанные на телефоне. То есть я как бы своим клиентам тоже говорю, что я делаю всегда раскладки для Инстаграма, то есть из тех фотографий, что у нас получается. Я им всегда говорю, что мешайте со своими простыми фотографиями, потому что это приносит жизни в ваш аккаунт. То есть, что вы не просто вот крутой психолог, ну и вот немножко вот, например, любите путешествовать.
И вы обычный человек.
Да, и вы обычный человек.
Там, желания,
ну, вот это про личный бренд, и вот это не зря вот эта тема очень сильно сейчас так в топе, что вот этот личный бренд. И да, вот журналы тоже идут к этому, что, опять же, возьмем тот же H&M, посмотреть их рекламу. Вот у них есть отдельная страничка для спортивной одежды. Если мы туда зайдем, там люди всякие разные. И худые, и толстые, разных национальностей. То есть сейчас не только значит, выбирают худых моделей, то есть любых. Очень много моделей в возрасте сейчас берут большие бренды. То есть сейчас на самом деле вот этой градации уже нету. То есть абсолютно любой может стать моделью и суперзвездой.
Но не становится ли это слишком? Потому что, допустим, вот я смотрела те же самые показы эти Victoria's Secret. Там mm-hmm. же раньше всегда были такие ангелы Виктории, или как они там называются, mm-hmm. такие статные девушки. Но не может ли это превратиться в какой-то цирк абсурда?
Может. Ну, это опять же про баланс. То есть в какой-то момент надо остановиться. Ну, я даже не знаю, да. Любое утрирование — это всегда плохо. Ну, по-любому. Вот, кстати, с Victoria's Secret это история, то, что они сейчас очень плохо с продажами, насколько...
Да.
Вот, да, потому что они в свое время как раз отрицали вот эту толерантность к полным моделям. И они отказались от полных моделей, то есть они сказали, нет, наш клиент вот только вот такой. И в итоге они потеряли больших, не больших клиентов, а очень большой процент клиентов, потому что они вот в свое время не подхватили вот этот тренд на естественность, натуральность и так далее, а придерживались так своих канонов, и в итоге они очень просели в продажах. И тот же Dove, вот, который делает гель для душа, они одни из первых сделали рекламу, где были полные женщины в теле. И первый эффект был то, что у них продажи упали именно вот после этой рекламы. Но спустя некоторое время, когда эта реклама уже набрала какие-то обороты, их продажи как раз выросли в несколько раз. И именно благодаря тому, что они вот используют в своих рекламе разных женщин. Это подкупает, просто подкупает.
Ну, конечно, это подкупает, потому что мир-то разный, мы не можем всех
конечно,
вот правильно,
да.
Вот ты сказала, вот этот эталон, его уже нету. Это какое-то, ну, такое исчерпывающееся полностью такое какое-то капсула какая-то. Mm-hmm. Есть ли еще какие-то тренды, которые, вот, допустим, будут актуальны в следующем году? Может быть, цвета, какие-то сочетания, mm-hmm. еще вот что-то такое, кроме натуральности, которая
да.
сейчас, естественно, набирает.
Сейчас очень большой тренд — это на ретро. Именно вот такие... Ну, вот тех, кому под 40, вот это...
Начали с этого.
Почему сейчас, значит, на ретро? Потому что это отсылка прошлому, к детству, когда люди были счастливы, и у них была какая-то стабильность. То есть это какой-то некий якорь для людей.
Ну, это ценность, да.
Да, ценность. Вот это вот. И это сейчас будет очень сильно популярно. И вот уходим мы от этой... После ковида очень было много эгегей, круто-круто, живи свою жизнь. Вот это такой позитивный позитив. Сейчас это уходит на нет. И это, наоборот, знаешь, такая грустная радость. Замедление, короче, что можно быть вот таким. Ну, опять же, да, что мы все разные, что не все умеют радоваться, а могут быть вот такие. То есть, опять же, какая-то многогранность личности. Очень много идет не то что про экологию, вот есть тренд на ремесленничество. Это тоже вот про замедление, то есть что-то делать своими руками. Ты вот заметила, сколько сейчас много предложений всяких разных мастер-классов? Венки, свечи, я не знаю, там эпоксидная смола. Это тоже вот что-то делать своими руками.
Знаешь, мы куда-то в старость, походу, уходим.
Тут
и ретро, и венки, здравствуйте.
Венки. Венки бывают разные. То есть вот это такое вот... Очень много сейчас рекламы делают так называемую на тактильность. То есть, например, вот у Хелли Бибер вышла серия косметики, я, к сожалению, не помню, как она называется, и у нее вся рекламная кампания была построена на такой... То есть ты смотришь на фотографию, а у нее кожа блестит, и она такая влажная. То есть это вот ты вот смотришь,
потрогать
она,
да,
такая, как бы вот эта тактильность, то, что ты там намазался кремом, будешь как пончик глазированный, вот такой. То есть у нее такие вот, ты знаешь, эти, и реклама вся вот настроена, что вот что-то тянется, что-то капает, вот это, то есть она там красит губы, и ты такой, блин, вот это такая новая сексуальность, то есть это такая вроде как бы сексуально, но при этом как бы не открытая она, вот, а такая с каким-то вот...
Даже сложно запишешь, mm-hmm. мне кажется, просто такой, знаешь, эффект вот тача, то, что mm-hmm. хочется потрогать, привлекает, вот так вот. Но это тоже, наверное, идет из того, что это живое. Ну, то есть мы часто все видим вот эти mm-hmm. капли воды там или еще что-то.
Да.
Очень часто фотографии используются.
То есть ты, например, смотришь на фотографию, и ты видишь, например, свитер, да, и ты понимаешь, что вот это свитер, ты... примерно понимаешь, как он на ощупь, что в нем тепло, комфортно, уютно. И вот сейчас вот эта тенденция визуала, именно вот что ты не просто смотришь, ты как бы вот, ну вот как ты смотришь на булочку, ты ее, ты представляешь, как она пахнет, как она хрустит, вот. Знаешь, это вот всё.
Какие-то психологические уловки,
да,
которые,
да,
тут,
да,
глубокие.
Ну, маркетинг,
такие.
Он да. же есть такой некий угу. обман.
А есть ли у тебя вот какая-то вот такая история, с кем бы ты хотела поработать, или, может, какую бы съемку ты хотела бы
да.
осуществить?
Я бы я хотела бы моя мечта сфотографировать Гарри Стайлса.
Почему именно его?
Слушай, он очень. Я не то что как бы. Он очень яркий. Я не то что прям сильно фанат его музыки, мне нравится несколько его песен. Но вот как личность, он меня очень... Какие у него классные клипы.
Они у него все такие очень продуманные,
да,
очень такие все концептуальные.
Да, ну вот с рыбой у него, где он там рыбу растил в аквариуме. Ну это просто... Это как-то очень круто. То есть как он одевается, то есть вот эта смелость одеться вот так вот, как Гарри Стайлс, это просто, ну, браво. И я бы очень хотела его пофотографировать.
Я надеюсь, что это получится.
Я тоже надеюсь. Да, он прям крутой, да.
Какое ты видишь вообще будущее фотографии? Вот что нас ждет?
Это как в одном старом кино говорили про кино и про книги, что они исчезнут. Сейчас про фотографию тоже говорят, что она исчезнет. Нет, все равно очень много мы потребляем глазами, все равно очень много рекламы статичной. Возможно, да, мы как-то перейдем более короткий формат, именно как фотографии, как видео. То есть, ну, это все равно визуальное искусство. И да, фотография и видео, они, в принципе, похожи. То есть фотография — это статичное, а видео... И мы все равно сейчас эта тенденция к короткому видео идет, и, возможно, это как-то вместе трансформируется, соединится вместе. Возможно, это будет какая-то вот фотография, которая... Вот знаешь, как Гарри Поттер, у них картины висели на стенах, которые немножко двигались. Возможно, это будет что-то такое, то есть, может быть, это какая-то 3D-фотография будет.
Бумеранги такие, ну, знаешь, инстаграмские.
Да, ну вот как-то это трансформируется, и я не думаю, что это исчезнет.
Мне кажется,
это останется. Ну, то есть, это то же самое, да. Те картины, они же все равно, как ни крути, художников до сих пор очень много.
Ну, это да, вот это рисовали же, они были, ими до сих пор там восторгаются, да. Продают за бешеные деньги, там покупают точно так же. Из этого там, допустим, вот ты тоже говорила, какую-то насмотренность цепляют, и висят они там просто, это Мона Лиза висит, и она там уже, не знаю, тысячелетиями, скорее всего, да, будет висеть, если с нами ничего не случится. Да. И при этом всем все точно так же восторгаются. Но еще один есть такой вопрос, который мне, наверное, хотелось тебя спросить, как у человека, который прошел свой путь. Какой ты можешь, какие, точнее, советы ты можешь дать молодым каким-то фотографам или людям, которые все-таки хотят вот сейчас сменить свою деятельность?
Ну, если говорить про фотографов, то как раз я бы посоветовала не останавливаться на своем обучении. То есть не просто вот я научилась фотографировать и буду так вот все время фотографировать. Именно очень много надо в себя вкладывать, именно как обучение, брать всякие курсы, смотреть Ютубы, благо сейчас очень много этой информации. Даже иногда, я не знаю, я смотрю иногда, как беременных фотографировать, хотя там, у меня процент беременных 1% из моих съемок, но вот мне попалось, я посмотрела, и это как бы кажется, что, блин, ну зачем мне эта информация? Нет, это потом все равно вылезает именно в практике. И именно вот работать со светом, и не просто со светом только вот окошко, здравствуйте, нет. Именно со светом, с искусственным. Для меня это вообще какая-то отдельная вселенная, то есть ты с помощью света можешь творить очень много. Что посоветовать тем, кто хочет поменять свою карьеру? Обратиться к психологу. Нет, на самом деле это один... Это я всем действительно советую, потому что это некая гигиена мозгов, наверное, когда ты идешь к психологу и выговариваешь все, что это думаешь. Даже вот просто сказать ни маме, ни папе, ни мужу именно должен быть человек, который не заинтересован вообще никак. И психолог — это классное решение, потому что вот он как раз очень нейтральный в этом плане. И он не даст совета, типа, да, конечно, уходи. Но когда ты с ним разговариваешь, ну, там, например, нужно даже к коучу пойти, как бы. Когда ты с ним разговариваешь, вот это ты выговариваешь все свои слова, вот эти мысли, этот ответ, ну, он придет в итоге сам. Ну, вот как у меня было, там, полгода ходила к психологу, и одна лишь фраза меня просто вот сказала, типа, все, я ухожу в другое русло. Это очень важно, именно вот выговорить вот это все, что в голове накопилось, прийти и кому-то это рассказать, и ответ он придет вот сам потом как-то. Может быть, не там не сразу, но по истечении какого-то времени.
Ну, вот. Еще, наверное, не бояться все-таки.
И не бояться, да, конечно.
Страх свой пойти, лицезреть его.
Даже не то, что бояться, это нормально. Просто надо понимать, что как бы не без этого. Просто надо себя настроить на того, что будет, не будет легко. Да, будет как будет. То есть я не могу сказать, что фриланс — это легко, это вообще ни капельки. И поэтому просто надо себя настраивать, что это работа, и к этому относиться вот именно как к своей работе. Именно я даже могу сказать, наверное, о том, что у меня пошел рост в карьере, когда я поняла, что это не просто хобби, а то, что это моя работа. И когда ты к этому относишься как к работе, то есть меняется мышление абсолютно сразу же. Меняются клиенты, меняются отношения, и все пойдет по-другому. И потому что если это как, ну, хобби, ну, вот и будет как хобби.
Никогда оно и не пойдет.
Да, оно никогда не пойдет. И это надо просто к себе настраивать, что это вот будет вот так вот. будет тяжело, иногда будет тяжело, иногда будет легко. И к себе, и психологу.
Таня, спасибо тебе большое, особенно за психолога. Это всегда нам поможет. Хочется тебе сказать, что ты большая молодец, что ты пришла сюда, что ты поведала свою историю, потому что это действительно история, которая может сейчас поменять чью-то жизнь, поскольку мы находимся вот на таком периоде, да. Когда вот эта вот натуральность, да, вот внешняя она и натуральность у нас внутри, что мы уже, да. Блин, надо что-то делать уже по своему зову. Поэтому спасибо тебе большое за то, что ты пришла, рассказала и про свою профессию, и про то, как это вообще происходит. И, дорогие слушатели, вы точно так же всегда можете записаться к Тане. Сейчас это очень актуально, очень. Между прочим. Сделать себе супер-мега-крейзи-контент, который завлечет очень много народу на вас, именно вашего народа, именно вашей целевой аудитории. Поэтому большое тебе спасибо.
Спасибо, что позвала.
А также всегда хочется напомнить, что вы можете стать героями подкаста, просто написав мне в Инстаграме, если кто еще до сих пор не знает, Слопушкина Нина. Поэтому всем пока!